Приветствуем всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале московского образования «Школа Москва». Сегодня наш подкаст посвящен Дню России, который ежегодно отмечается 12 июня. И в гостях у меня непростой человек Алексей Васильев, модельный скаут, фотограф и поэт. Почему именно Алексея я позвал? Ну, потому что он большой патриот нашей страны, и поэзия у него своеобразная. Я надеюсь, сегодня нам Лёша почитает что-то из своих стихов. А я хотел сказать в первую очередь о том, что вот любишь то, что знаешь. Как ты считаешь, правильно эта сентенция? Ты любишь то, что знаешь. Вот я физику не очень понимал в школе, а когда готовился к поступлению, я занимался с педагогом, и он меня научил определенным приемам и пониманию вообще физических законов и решению задач, и я полюбил физику. Ты знаешь, мне как-то стало легко к ней относиться, и я отсюда сделал такой вывод, что когда ты что-то узнаешь, то ты можешь это полюбить. И сегодня я, понятно, что наш подкаст литературный, я принес книги, которые ни о патриотизме, ни о какой-то там эпохальности, ни о особом пути России, а я принес просто о России. Вот, и считаю, что если мы будем знать Россию, знать ее регионы, города, народы, то мы как бы лучше, больше будем любить свою страну. И книжки эти в основном из моего детства и из твоего детства, потому что мы примерно одного года рождения. И мне понравилось, что я принес вот такие книги вот советские, а ты принес вполне себе современные издания, и обязательно нам про него расскажешь. Теперь можешь поздороваться с нашими слушателями.
Да, приветствую всех слушателей. Я впервые именно в этом формате. Ты сказал, что я принес современное издание, но на самом деле оно не современное. Ему, походу, больше 100 лет.
Нет, издание современное старинного трактата.
Ну, он не настолько старинный, не настолько современный, но это одна из моих любимых книг, Лев Шестов, «Апофеоз беспочвенности». Соответственно, я рекомендую всем, кто не читал, хотя у всех свои какие-то пристрастия. И все любят то, что, как ты говоришь, они узнают. Но, может быть, вы узнаете эту книгу и заодно ее и полюбите. Если больной человек лечится и аккуратно исполняет советы и предписания образованного и заслуживающего доверия врача, всякий скажет, что он поступает разумно. Если больной отказывается лечиться в силу принципиального недоверия к врачам и медицине, а так без всякой причины, по беспечности, что ли, всякий скажет, что он поступает глупо. Если же здоровый человек решится привить себе какую-нибудь опасную болезнь, чахотку, скажем, или проказу, мы без всякого колебания объявим его сумасшедшим и даже, пожалуй, не остановимся перед насилием, чтобы помешать ему в осуществлении его явно безумного намерения. До такой степени мы убеждены, что болезнь есть зло, а здоровье – благо. Спрашивается, на чем основано наше убеждение. Обыкновенный человек, конечно, не захочет серьезно поставить такой вопрос, очевидно, нелепый уже на первый взгляд, но обыкновенный человек не согласился бы усомниться в неподвижности Земли. Обыкновенный человек хохочет, когда ему говорят о проблеме отношения реального к миру, мира к миру наших представлений и тому подобному. Мало ли что не кажется обыкновенному человеку, не подлежащим обсуждению. Философ не вправе ссылаться на права обыкновенного человека. Философ обязан сомневаться, сомневаться и сомневаться, именно тогда спрашивать, когда никто не спрашивает, рискуя стать посмешищем для толпы. Если бы здравого смысла было достаточно для добывания истины, мы бы давно все знали. Так что, хочешь или не хочешь, приходится поставить вопрос, почему мы Здоровье ценим выше болезни. Мы не выдумывали ни того, ни другого. Явившись на свет, мы нашли их готовыми в том виде, в котором их изобрела природа. С какой же стати мы, так мало посвященные в ее тайные намерения, берем на себя право судить о том, что удалось ей и что не удалось? Нам приятно здоровье и неприятно болезнь, но ведь это соображение недостойно философа. На то он и философ, чтобы уметь быть объективным, иначе в чем его преимущество перед чернью? Сразу мы погрузились в такой, наверное, непростой мир Льва Шестого. Вообще, эта книга, она была воспринята довольно, так скажем, скандально.
В те годы.
В те годы, и мы вот как ты сейчас послушал, ну, вообще сложная какая-то мысль.
Мысль-то как раз тут простая, просто путь к ней сложный. То есть вот как это предпочитать болезнь здоровью?
Ну, если, допустим, ты меня спрашиваешь как поэта, то если ты не болел, то какой ты будешь поэт? Особенно, допустим, если ты не болел неразделенной любовью.
Тогда важно очень сказать о том, что болезнь – это благо, при том, что ты вышел из нее.
Если ты поэт.
Нет, вообще, просто.
Ну, если ты выжил, опыт, если ты выжил, опыт. Если выжил, то благо. То, что делает нас сильнее, это как бы, да.
Да. Ты знаешь, вот когда ты читал отрывок, мне понравилось, кстати, как ты читал очень, несмотря на то, что местами там сложно было, но магия твоего произношения мне очень впечатлила, и я слушал с удовольствием вот все. Надеюсь, что наши слушатели тоже. Несмотря на то, что среди них много школьников, нас и учителя слушают, и родители. Мы обязательно в примечаниях к подкасту потом приведем все книги и все имена, которые, авторов, которых мы рекомендуем. А что еще у Шестого есть? Какие еще книги у Шестого есть, если ты с ними знаком? Что можно порекомендовать?
На самом деле, как я к этой книге пришел, и вообще в мире культуры нужны лоцманы. Когда-то по телевизору я увидел, что это был поэт Вознесенский. Хотя в данный момент это не скажу, что мой любимый поэт, при том, что мы заканчивали один вуз, оба заканчивали Московский архитектурный институт, но он в каком-то интервью сказал, что его любимая книга как раз вот «Лев Шестов».
А именно это? «Апофеоз беспочвенный»?
По-моему, он еще назвал «На весах Иова».
Ага.
Вот «На весах Иова» я как-то не добрался, она более обширная, а вот это я брал с собой в поездке, и сказали, что я модельный скаут. Был период в течение 17 лет, когда я проезжал по нашей
необъятной,
но мне ее было мало, стране России, я еще заезжал в Украину и Белоруссию, я проезжал по 50-60 городов в год, соответственно, когда ты едешь в поезде, в самолете, то можно себя занять чтением, ну и как ответная какая-то реакция, очевидно, возникали уже и поэтические тексты, которые вот меня сейчас особенно занимают.
Слушай, я вот это удивительно, опять на нашем подкасте происходит вещь. Я когда решил, что мы с тобой будем записывать подкаст, посвященный именно Дню России, планировал говорить с тобой про Россию, и вот взял книжки, где про разные регионы и все такое, но я совершенно не связал это с тем, что ты был модельным скаутом. А ведь модельный скаут – это как раз-таки поездки, путешествия. И это удивительно, и ты вот про это заговорил, это очень здорово. Но все-таки я хотел сказать, объяснить тем, кто еще не понял, кто такой скаут, модельный скаут. Это человек, который ищет новые лица для рекламы, для моды, для воплощения каких-то идей, дизайнеров, производителей товаров, услуг.
Я могу и стих от скаута прочитать.
Ну, давай стих от скаута.
«Каждый день, как на работу, выхожу вовне из дома. понедельник, хоть суббота у меня своя истома, как собака на взрывчатку. Я натаскан на моделей, только лишь вдруг на сетчатку попадают, вижу целья и пикирую, как будто злобный коршун на зайчонка. Словно истинная минута в том, чтобы мимо та девчонка не прошла, чтобы не смылась, как волна следы смывает. Вроде мне она приснилась, и ее мне сон сбывает. Не сбываются мечтания, жизнь ведь этому научит, что сулят мои скитания, то ли, что скрывали тучи. И вот сидит напротив меня мой давний коллега, друг Влад, окруженный книгами, и вот ему вот в пандан я читаю. «Не могу остановиться». Все б читать, 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 как дорога книга длится. Устает рука листать в резонанс душе и сердцу. Льется буквенный поток, словно молоком младенцу. Каждый лист, глоток, глоток, утолить духовную жажду. Сколько надо прочитать, накопив такую стражду. Утолять и утолять, тоже надо постараться, как Творец сумел для нас в его тексте растворяться до утра и красных глаз.
А скажи, пожалуйста, какой город или города российские на тебя произвели наибольшее впечатление? Независимо от модельной, так сказать.
У меня есть любимый художник, у меня есть любимый поэт, у меня есть любимый фильм. Но я родился в Москве, и я очень люблю приезжать в Москву. Соответственно, куда-то
возвращаться,
уезжая, да. Но сказать, что вот я выделил какой-то город, помимо Москвы. Недавно я был в Питере, написал стих по поводу того, что все-таки в Питер я люблю. Я могу даже его зачесть.
Давай, с удовольствием.
Прямо сразу, да?
Я не слышал его, это новое, совсем новое.
И поэты любят читать что-то новое.
Я люблю Владивосток, я люблю Калининград, я люблю Архангельск. У нас, да.
Ну, ты, наверное, можешь назвать все-таки какое-то количество, ты не выделишь.
Да, один. Конечно, нет, один город абсолютно невозможно сказать.
И то, что можно сказать параллельно, ты любишь путешествовать.
Да. Я люблю очень Красноярск, я люблю Пермь. Вот, если уйти от.
Екатеринбург назвал?
Екатеринбург, я не будем говорить. Екатеринбург, Новосибирск, они у меня не стоят вот в череде моих любимых городов.
Mm-hmm.
Вот. Но Челябинск я полюбил. Челябинск очень сильно изменился, продвинулся. Но мы об этом чуть позже. Давай стихотворение про Питер.
Называется «Любимому Питеру». «Вот я и в Питере, я не в Москве. Все мои зрители и кино все, и мы находимся в общем бреду. Я в нем по Невскому с вами бреду. Адмиралтейство, булавочный шпиль, как перевернутый яхтенный киль. Им руководствуясь по небу плывем вместе по отдельности и, конечно, вдвоем. Рай для влюбленных, так думаю я, и те, кто любят, поддержат меня. Что в нем тут делать, да вместе бродить и друг тут друга и город любить, если с погодой тут вам повезет. Везет, и если вовсе, блин, наоборот, Питер красив в самом жутком бреду, город красивее вряд ли найду. Также с учетом, что я не ищу, ясно уехав, о ком я грущу».
Очень мне понравилось. Я тебе могу сказать, что, ну, может быть, это не мое любимое стихотворение из твоих. Но одно из, теперь оно стало.
Ну, оно такое эмоциональное, да, но да. Вот как такой прямой репортаж был, да, написано.
Я люблю эмоциональное.
И последние вот годы, я это сейчас связываю с тем, что я увлекся играть в шахматы в компьютере, ну, там, с какими-то, очевидно, реальными игроками. И после этого я заметил, что я как-то стал быстрее писать тексты. Вот, если раньше можно было начать, потом продолжить,
да.
Ну, да.
Слушай, а я вот тоже, не сговариваясь, вот взял книжку, которая называется «Тайны географических названий» автора Сергеева, вот, ну, Иван Сергеева. Значит, таких книжек много, и у Успенского есть такая книжка, и еще у кого-то из наших словесников. Но я вот открыл, просто вот так развернул книгу, и сразу попадаю на Азовское море. А я недавно ездил автопробегом вокруг Азовского моря. Я, правда, полностью этот автопробег не совершил, как вокруг внутреннего моря России. И вот открыл, и прямо вот на Азовское море попал. Но тут вообще просто очень интересно. Вот хочу зачитать отрывок из этой книги. Опять же, о том, что узнаешь и начинаешь полюблять еще больше и больше и крепче. Любое слово – море, река, озеро, гора, ущелье, город, село – означает определенное понятие. Но многие географические слова-термины имеют многогранные значения. Примером этого служит хотя бы тот же Волок. Известно также, что имя реки может быть перенесено на озеро, в которое эта река впадает, или наоборот, река может получить имя по названию озера, если она вытекает из него. Иногда реки могут дать имя даже морю. Карское море Ледовитого океана, например, получило свое название от имени реки Кара, вытекающей из северных отрогов Урала, а Охотское море – от реки Охота. В устье реки стоит сейчас портовый город Охотск, на месте которого в XVIII веке казаки-землепроходцы основали зимовье Косой Острожек. В те времена река называлась не Охотой, а Акатой, что по-ивенкийски значит «река». Казаки же для понятности переименовали Акату на Охоту. Отсюда и пошли все охотские названия, и в XIX веке городок стал называться Охотском по имени моря. Море обычно рождает множество топонимов. Так появился город Балтийск на Балтике, Беломорск на Белом море, Каспийск на Каспии, Аральск на Аральском море, селение Черноморское на Черном море. Но бывает и наоборот. Азовское море, например, получило свое название от турецкой крепости Азов, запиравшей выход из реки Дон, в древности называвшейся рекой Танаис. Если бы этот населенный пункт называли по имени моря, то его имя было бы Азовск. Греки называли Азовское море Меотида, римляне Меотис Палюс, меоты, древние насельники этих мест, Тимеринида, скифы Каргалук. По предположению ученых, слово «Тимеринида» означает «мать моря», так как меоты полагали, что матерью Большого моря Черного, лежащего за проливом Керченским, является именно это неглубокое озеро. Озером-болотом, Палюс, считали его и греки, и римляне, а сам город Азов, в древности основанный греками, носил название Танаис по имени реки, в устье которой он был построен. Самое удивительное, заканчиваю отрывок, что я был в Азове первый раз в жизни. Много раз был в Ростове-на-Дону, был в окрестностях Ростова-на-Дону, но вот до Азова не добирался, а в этот раз мы прямо там ночевали.
Ну вот я в самом городе Азове не бывал.
Там развалины крепости этой сохранишь.
Но Азовское море для меня имеет значение, хотя бы потому, что там есть город Бердянск, который стал с определенного момента российским, и оттуда происходит, собственно, моя первая модель Ольга Куриленко.
Давай два слова про вот твою скаутскую деятельность. То есть вот ты же известный первооткрыватель лиц, да, который потом в основном это девушки, а юноши были в твоем багаже,
да?
Стал звездой, да?
Однажды я съездил в Сочи и зацепил там конкурс «Мистер Россия». Ну, я там нашел свое, я познакомился там с таким парнем, которого зовут Алим Хаконов. И получается, с моей подачи он потом приехал в Москву, я его позвал, какое-то время он даже жил у меня, и это совпало с младенчеством моего сына, и Алим мне помогал, бывало, гулял с коляской. Ну, знает ли слушатель или нет, легко можете набрать в интернете и убедиться, что это один из самых красивых мужчин, которые вообще, наверное.
Кем он стал, актером?
Он стал модельменом, а потом он вроде учился чему-то актерскому, стал актером. Ну, вот он, наверное, совмещает.
Да, известное имя. Ну, я могу сказать, что ты Екатерину Шпицу привез когда-то в Москву.
Эта история была сложнее, и, в общем-то, и ты в ней сыграл свою роль. Ну вот Катя в результате стала той, кем стала.
Да, молодец.
И
молодец,
мы с ней дружим с тех пор, у нее замечательные родители. И когда я ездил в Пермь после этого, соответственно, ее проживание у меня, я останавливался, конечно, у них в ответ.
Я всегда, когда смотрю фильмы с ней, всегда восторгаюсь, потому что из такой, в общем-то, девчонки, ну, стала актриса. Это ты приложил, конечно, к этому руку. Так же, как к Алиму Хаконову.
Ты вот сейчас перескочил на книгу вот эту. Я не успел сказать про Питер. У меня была фраза такая, относилась к Питеру, что я люблю приезжать в Санкт-Петербург и в Ленинград, соответственно. И первый раз я туда ездил в свои 5 лет. Есть фотографии с детства оттуда, где мы с мамой в зимнем Питере в зимнем Ленинграде. И у меня была такая фраза: я люблю приезжать в Питер, но еще я больше люблю из него уезжать. Ну, хотя бы потому, что я еду в любимую Москву, и в Питере есть какой-то такой момент, что москвичу он бывает, его надо принимать дозированно, включая и климат непростой, более влажный. Ну, в общем, чтобы не поймать какой-то сплин питерский, наверное, вот нужно приехать и вовремя уехать. А тут, ну, все равно выскакивают какие-то тексты, что делаем мы это с любовью.
Ты знаешь, вот опять ты прям подводку сделал к следующему отрывочку. Я с 1 сентября веду уроки природоведения, буду вести уроки природоведения у первоклашек. И вот когда я задумывался о своей преподавательской деятельности, ну, понятно, что я по образованию географ, да, могу быть учителем географии. Я, когда думал о концепции, я понял, что в первую очередь нужно просто детям показывать все многообразие этого мира и учить их любить просто все. И вот я беру книгу, которая называется «Желтая акация», автор Владимир Дубовка. Издана она в 1970 году, перевод с белорусского. И прям вот мы ее открываем и читаем такую вещь. Называется глава «Нет, я не против путешествий». Видишь, перекликается с нашим разговором и вот с тем, о чем ты сейчас только что сказал, а я подхватил. «Как я себя помню, родители мои и соседи приучали нас, малышей, бережно относиться ко всему живому. Не топчи траву, ходи тропкой. Трава вырастет, ее скосят, будет сено коровам, коню. Не трогай, не ломай сосенку. Из нее вырастет большое дерево, пойдет на пользу людям, на хату, на сундук. Осторожно рви яблоки, не ломай, не уродуй ветки. Дерево будет болеть, на сломанном суку не вырастут яблоки. Поржи напрямики, не ходи, потопчешь ее, хлеба меньше будет». В детстве каждый день приходилось слышать что-то новое и занимательное. Эта травка – девисил. Если выкопать и посушить его корни, будет лекарство от боли в груди. А вот красивый цветок – волошка или василек. Если его высушить, будет лекарство от болезни глаз, которое поможет глазам зорче смотреть. Оно и от других болезней помогает. С того именно времени и появилась у меня большая любовь к природе. Даже крапиву, самую злую жгучку, которая случалось, подчивали меня за детские шалости, запрещалось сбивать кнутом. Про жгучку мать рассказывала нам интересную быль. Случилось у нас большое несчастье. Напала на нашей деревне страшная болезнь. Холера. Люди умирали целыми семьями. Говорили, будто из воздуха она появилась. Говорили, от воды. Докатилась она и до наших деревень. Того и гляди, что в наши маленькие язы придет. Мой отец, ваш дедушка, принес большую охапку жгучки и приказал нам всем раздеться догола. А было нас, сестер, пятеро, да мама, бабушка ваша шестая. Мы в слезы. Ничего не помогает. Раздевайтесь и все. Разделись. Кладет нас тата по очереди на лавку, набирает в обе руки целый веник жгучки и начинает от головы до пят натирать ею. Крик, стон, а он хоть бы что. Всех поножок, понатирал этой крапивой. Да так, что живого места не осталось у нас ни у одной. Потом разделся сам, и мать его также натирала. Нам даже приятно стало, и мы смеялись сквозь слезы, когда он стонал и приговаривал: «Ах, чтоб тебя! Ах, чтоб ты затонула, холера! Три сильней, три! Ах, чтоб ее!» Мало того, потом еще набрал этого зелья и натирал те места, какие ваша бабушка не доглядела от страха или, жалея, пустила. И что бы вы думали? Или само собой миновала нас болезнь, или жгучка действительно помогла, но никто в нашей семье холерой не заболел. Потрясно. И хочется читать и читать эту книгу дальше. Хотя она, ну, из названия понятно, «Желтая акация», тут о чудодейственных свойствах различных растений. Но, неважно, Белоруссия, но говорим-то мы все равно о России. Это же все наша одна земля. И вот, чтобы, может быть, уже с книгами завершить и перейти к твоей поэзии, я думаю, ты нам напоследок еще прочтешь что-то. Вот эта книжка, я из нее уже цитировал, называется «С чего начинается Родина?» Сборник школьных сочинений. И ты знаешь, вот никто нас не учил любить свою страну. Не говорили «люби страну», там, как-то вот нравоучительно. А мы просто вот читали вот такие книги, вот как «Желтая акация» или вот «С чего начинается Родина?» И сами писали эти сочинения не из-под палки. Нас просто вся жизнь приучала к этому. Вот смотри. Вот вроде как, если ты брюзга, если ты желчный, если ты враг, то ты вот все, что здесь написано, будешь воспринимать искаженно. Ты будешь: о, вот здесь вот пропаганда, о, вот здесь вот притянуто за уши. А если ты нормальный, открытый, доброжелательный человек, то все, что вот ты вот здесь читаешь, ты воспринимаешь душой и сердцем. Называется рассказ «Скалы помнят». Владимир Савойский, автор. Это лето для мальчишек нашего класса было особенным. Мы задумали во время своих последних каникул где-нибудь поработать. Но где? И мы решили ехать в горы на строительство металлургического комбината. Собрались недолго, и через 3 дня, уладив все дела, были на месте. Нас, одноклассников, направили в бригаду, рывшую котлован. Бригадиром у нас был 60-летний старик, которого вся стройка звала Максимычем. Еще 17-летним парнишкой Максимыч строил легендарную магнитку. С тех пор прошло 4 десятка лет, но не угомонилось комсомольское сердце Максимыча, и мотается он с тех пор по стране с одной стройки на другую. Попробовал бросить, да вот не вышло. Узнал о строящемся комбинате, простился в который раз со своей старухой, да и прикатил на стройку. И вот мы роем котлован. Не сам котлован, его роют экскаваторщики, а мы роем его многочисленные отводы. Здесь, в горах, во время Великой Отечественной войны шли жестокие бои между фашистской дивизией «Эдельвейс» и нашими войсками. Нам часто попадаются немецкие гильзы, осколки. Все это вместе с обломками камней мешает работать, но мы работаем. И так день за днем. Утром Максимыч будет нас, мы вскакиваем и бежим умываться к звенящему ледяному ручью, падающему с большой высоты и разбивающемуся у скалы. Позавтракав, идем на работу. После работы отдыхаем. Потом гитару со стены, костер, песни и разговоры под звездами. Разговоры самые разные: о политике, о спорте, о вселенной и о микромире, о родных местах, о доме и, конечно же, о ждущих там девчонках. Так пролетели каникулы. Вот просто и гениально.
Давайте мы сегодня говорим о России. Отмечаем ее день и надеюсь, что День России не один в году.
Абсолютно.
И вот ты куда-то отложил Свердловск, Екатеринбург, а я вот не могу его отложить, потому что у меня даже и текст. Тут я вот сейчас обнаружил, что стихи пишутся, потом они где-то находятся, вот бывает, на них натыкаешься, я могу прочитать при слове, да? «Я столько раз бывал в Свердловске». Ну, понятно, что в Екатеринбурге, да? «Я в нем и новый век встречал, и был всегда на изготовске, в себе и в нем любовь алкал. С какой радостью я ехал из разухабистой Москвы не для развесистой потехи, а по работе». Из тоскы меня любовь сама тянула, и с нею вдруг в стихи попал, неразделенностью так пнула, что до сих пор пыл не пропал, и четверть века уж пишу я, и получается, что ей ее ж судьба же заметнула сперва в Нью-Йорк, потом в Л.А., и как там Маша, я не знаю, и лишь спасибо говорю, что до сих пор не умолкаю, выходит, до сих пор люблю, как и бывать всегда в Е-бурге, свою там молодость искать в Москве, в Париже, в Петербурге, неважно где, писать, писать, как будто я однажды встречу ее и прочитаю все, и за один бесценный вечер, сведя тома в размер басё, произнося их не буквально, а эдак в звуки превратив, вплетением оригинальным в один объемлющий мотив, и заглянув в глаза родные, в ее смешливые глаза, вместе «Стившие пути крутые, маршрутов к ней и в небеса».
Даже и не хочется возвращаться на грешную землю.
Могу еще добавить... У нас сегодня День России, и как я могу не отметить главный город России?
Конечно.
Я живу в районе Таганки, и просто был хороший вечер, погода, солнце, возле выхода метро «Таганская кольцевая» играл какой-то ансамбль, и вот это все навевает, и дальше, гуляючи по городу, просто приходят такие слова. «Хочу сегодня прогуляться по Москве, я так люблю места столицы, да все, где был, где еще не был». Всегда. Пусть так идут, бегут, несутся. Года. Как хорошо же с ней родною. Москвой, хоть и рифмуется порою с тоской, хоть и погода не всегда хороша, ее любую так приемлет душа, что будто дрон порой парит над Москвой, сейчас, не дай бог, да, ища, теряя, не ходя, не покой. Она зовет, волнует, манит, бодрит. Она наш общий самый главный магнит. Она такая стольный град на холмах, миллионы раз уже слыхавшая. Ах, ее иду и каждым шагом люблю, ее бесценную такую мою.
Желаем
и
всем.
Я пожелаю слушателям, да. Слушателям. Вот мы сегодня читали из книг что-то и говорили про них. И тот же Иосиф Бродский замечал: хочешь быть культурным человеком, читай книги, это понятно, да. Но если ты будешь читать поэзию, то ты просто быстрее станешь культурным человеком. Потому что стихи читаются быстрее.
И любите Россию.
Необъятную.